Вопрос спасения является фундаментальным в христианском богословии. В этом видео мы рассмотрим целый спектр христианских взглядов на суть спасения. Поскольку этот курс является частью систематического богословия, мы рассмотрим целый ряд взглядов в рамках христианской традиции, как разные направления в христианстве понимают этот вопрос. Затем мы сосредоточимся на рассмотрении библейских терминов, которые описывают разные грани спасения. И в конце сделаем выводы. Я предлагаю начать с рассмотрения взгляда Римско-католической церкви на спасение. Нам важно понимать, как мыслят спасение разные представители разных христианских традиций, для того, чтобы понимать свою позицию, для того, чтобы утвердиться в своем понимании этого вопроса. Римская церковь рассматривает спасение в категориях избавления или, лучше сказать, участия в жизни, в таинствах церкви, для того, чтобы иметь спасение от будущих мучений. Учение этой церкви строится на учениях или решениях Ватиканских соборов 1 и 2, а также Тридентского собора. Это основные соборы, которые определили рамки понимания этого вопроса в этой традиции. Значение спасения заключается в получении благодати от Бога через церковь. Благодать или ее получение опосредовано ролью или участием церкви. Препятствием получения спасения является неисповеданный грех. Для того, чтобы спастись, согласно этой церкви, нужно принимать участие в таинствах, и одним из этих таинств является исповедание. Освящение, вернее, то, что протестанты называют освящением, католики называют оправданием. Если мы говорим о том, что нам нужно поступать так, как учит Христос, нам нужно исполнять те или иные указания для того, чтобы освящаться, будучи спасенными, то в их понимании это все содействует их спасению. Кроме того, эта церковь никогда не учит об уверенности в спасении, потому что человек никогда не может быть уверенным наверняка, что он никогда в будущем не согрешит одним из смертных грехов, что может разделить его от участи вечности с Богом, отделить его от спасения. Поэтому эта традиция, хотя и находит основания для своей позиции в Писании, но все же не отвечает на целый ряд вопросов в отношении уверенности в спасении. То, что мы делаем для освящения, они делают для того, чтобы стяжать спасение, для того, чтобы сделать свое спасение. В этом случае мы не видим то, какое место в вопросе спасения занимает Бог. Точнее, он выносится за скобки. Следующая традиция – это либеральное богословие или богословский либерализм. Он возник в протестантизме в XIX веке, он получил свое развитие, особенно в Германии. Несколько университетов – Геттингенский, Тюбингенский – развивали либеральную традицию. В чем состоит суть этой традиции? Чему она учит? В отношении спасения либеральные богословы учили о том, что человек вовсе не испорчен грехом. То есть никакого грехопадения не было в истории. Отрицается грехопадение как факт. Человеческая испорченность также ставится под сомнение. Человек, его грех не вызывает божественный гнев. Бог не гневается на грешника. Вследствие этого исчезает необходимость в заместительной жертве Иисуса Христа и в необходимости окончательного и индивидуального обращения к Богу. В соответствии с этим нет необходимости в оправдании и в том, что сделал Христос для спасения мира. Это очень оптимистический и даже наивный взгляд на спасение. Кстати говоря, после Первой и Второй мировых войн эта система пошатнулась, поскольку она доказала, вернее, эти войны показали, насколько оптимистический взгляд на человека наивен. Человек не добр сам по себе. В этих явлениях и событиях человек проявился, его натура проявилась не с лучшей стороны. И поэтому либеральные богословы, которые говорили, что человек может сам решить свои внутренние проблемы, это вовсе не грех, это всего лишь негативное влияние окружающей среды, которую можно корректировать. Поведение, характер человека можно корректировать, можно всего лишь поместить человека в другую среду, но это не решает его духовных проблем. Как мы видим, эта традиция исключает необходимость заместительной жертвы Иисуса Христа. Человек сам может себе помочь, он сам может решить свои душевно-духовные проблемы. Однако, согласно Писанию, это вовсе не так. Кроме того, вся история человечества показала и даже доказала, что человек не является абсолютным добром. Он не всегда склонен делать добрые поступки. В истории показано очень много жестоких проявлений человеческой натуры. Следующий взгляд, который мы рассмотрим, это взгляд так называемого богословия освобождения. Сторонниками и ярчайшими представителями этого вида богословия являются Густаво Гутьеррес и многие латиноамериканские римско-католические священники, которые боролись за свободы людей в Латинской Америке, на Филиппинах и других странах и континентах, где права и свободы людей притеснялись, где свобода человека порабощалась. Значение спасения в этом понимании, в этом контексте, это избавление от гнета и притеснения. Контекст этого учения таков, когда люди начали переживать притеснение, когда права человека начали нарушаться, возникла необходимость в переосмыслении Писания. Многие богословы, которые работали в этих контекстах, за основу взяли книгу «Исход», которая показывает, как Бог чудесным образом через Моисея и Аарона выводит свой народ из Египта. Используя эти тексты, идеологи этой системы начали пересмысливать свободу человека, и таким образом они поставили для себя цель, используя эти тексты, реагировать на вызовы политической, социальной культуры, то есть для того, чтобы давать ответы на социально-политические вопросы. Таким образом, спасение заключается в физическом, буквальном освобождении, когда люди борются за свои права и свободы на публичном пространстве. Препятствием для спасения в рамках этой системы является гнет и эксплуатация слабых классов сильными. К этой традиции относятся такие направления, как черное богословие, феминистское богословие, богословие третьего мира и так далее. Как мы видим, в рамках этой системы спасение понимается только в отношении жизни здесь и сейчас. В их системе спасение от вечного наказания в будущем просто выносится за скобки, игнорируется. Следующая традиция – это восточно-православное богословие. Согласно этому взгляду, взгляду восточно-православного богословия, спасение можно назвать или охарактеризовать одним емким понятием, как теозис или обожение. Что это значит? Это слово возникло очень давно, оно вошло в употребление еще во времена древних отцов церкви. Согласно этому слову, человек может участвовать в отношениях с Богом. Принимая во внимание эти тексты, где говорится о том, что вы боги, в Псалмах говорится о том, что вы боги. Кроме того, Петр пишет об участии в естестве, которыми дарованы вам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. А здесь говорится о том, что человек может стать частью или войти в отношения с Троицей. Несмотря на то, что человек тварен, он творение, он может взаимодействовать со своим Творцом. Простыми словами, теозис или обожение – это соединение человека с Богом. А что под этим подразумевается? Православные богословы никогда под этим не имели в виду отвержение божественной трансцендентности, то есть дистанции между Богом как Творцом и человеком как его творением. Быть Богом или общаться с Богом не значит стать по естеству таким, как Бог. Второе, они не говорят этим самым, что мы становимся богами по своей природе. Мы остаемся на своем месте как творение, хотя мы общаемся с Богом, это не делает нас божественными по естеству. И, наконец, это не говорит о том, что мы когда-то станем равными Богу. Теозис не удаляет границу между Богом и человеком. Библейские корни этого термина – это откровение Моисея на Синае, преображение Христа, видение Павла – это те случаи, когда человек мог соприкасаться с Божьим откровением, взаимодействовать даже с Ним, быть участником диалога Бога с человеком. Три аспекта теозиса. Первое. Человек развивает или культивирует в себе божественные качества. Мы читаем о том, что христианин призван к тому, чтобы развивать в себе качества Бога. В том смысле, что мы должны уподобляться Богу в нашем характере и поведении. Это подразумевает то, что мы качественно меняемся. И для этого христианам дано очень много наставлений, как им нужно жить во свете Божьего откровения, как им нужно менять свою жизнь. Поэтому, говоря об этом аспекте, мы можем сказать, что он вполне обоснован Писанием, потому что в Писании дается очень много наставлений для жизни здесь и сейчас. Второе. Теозис значит участие в бессмертии Бога. Как мы знаем, верующие в Сына уже имеют жизнь вечную и на суд не приходят, но переходят от смерти в жизнь. Уже сейчас мы живем жизнью вечной. Последнее. Теозис – это общение с Богом. Во Христе мы можем общаться с Богом, иметь доступ к Нему. Мы можем молиться. Эти три аспекта вполне обоснованы Писанием. Если обратиться к тому, что православные учат о грехе, о спасении, мы увидим, что в понимании православных богословов теозис или уподобление, сближение, воссоединение с Богом необходимо каждому человеку, и это явление имеет всеобщее значение, космическое значение, то есть в будущем, согласно этому учению, Бог восстановит отношения с Ним, и появится новое небо, новая земля, и тогда Бог восстановит полную связь со своим творением. Бог восстановит в человеке свой образ и подобие. Кроме того, православие утверждает о том, что даже если бы человек не согрешил, ему все равно необходимо было бы обожение, уподобление Богу. Что это значит? Дело в том, что согласно православным богословам, человек был создан с потенциалом, огромным потенциалом уподобления Господу. Несмотря на то, что он до грехопадения не имел греха, он все же имел необходимость в уподоблении Богу. После грехопадения, когда человек кается, он не возвращается в исходное положение, в состояние Адама, но продолжает свой путь, начатый еще тогда в Эдемском саду. Другими словами, сотворенный человек имел потенциал уподобляться Богу, и несмотря на то, что он еще до греха был чист, непорочен, он все же был отварен и нуждался в уподоблении Господу. Таким образом, грехопадение является не резким отклонением от идеального состояния. Это скорее значит свернуть в сторону, с пути. Если обобщить все вышесказанное о православной традиции, то спасение для православных, образно говоря, является неким путем или путешествием пилигрима, которое начинается еще в Эдемском саду. Если Адам был сотворен невинным, это можно назвать состоянием первичной невинности, то Бог ожидал от него, что он примет решение в пользу сознательной святости, что он добровольно выберет путь послушания своему Творцу. То есть Бог хотел, чтобы Адам любил его не потому, что он сотворен таким или невинным, но чтобы он сознательно захотел жить в послушании, сознательно отвернулся от греха. И это дерево всего лишь было тем средством, которое позволяло человеку выбрать добро или зло, грех или святость. И когда Адам сделал выбор в пользу греха, то ему нужно было не вернуться в состояние первичной невинности, но продолжить этот начатый путь, с которого он сошел. Так в православии в общем понимается процесс спасения. Поэтому в православии также нет такого термина, как уверенное спасение. Это то, что начинается для них когда-то и продолжается, и будет продолжаться вплоть до вечности. То есть их понимание спасения более целостное в том плане, что для них это целый процесс. Но в чем разница между протестантами и православными в этом отношении? Если протестанты говорят четко, что человек может быть уже сейчас уверенным в том, что он спасен, то православными такими терминами просто не оперируют. Да, они говорят о том, что это действие Духа Святого в церкви, но опять же таки это все обусловлено человеческим стяжанием благодати. То есть это взаимодействие Бога с человеком, и поэтому спасение является результатом или плодом действий как Бога, так и человека. В каком-то смысле человек отчасти является творцом своего спасения. И то, что он делает сейчас, имеет полное влияние на его будущее. Поэтому православный всегда находится в процессе своего спасения. И многие православные люди не имеют уверенности, что они сегодня уже спасены. Если им придется расстаться со своей жизнью сегодня, они попадут в Божье Царство. Но в Писании есть тексты, которые говорят о том, что человек уже сейчас может рассчитывать на это. Человек, имеющий отношение с Богом, уже может быть сейчас, сегодня быть уверенным в том, что его жизнь, его будущее в Божьих руках.